Книга Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 24.
Номер 24. Мы завершили нашу прошлую статью, коснувшись трех параллельных линий пророческого свидетельства, представленных главами с 11 по 22 в книге Бытия, первой книге Ветхого Завета, Евангелием от Матфея, первой книгой Нового Завета и Откровением, последней книгой как Нового Завета, так и всей Библии. Линия Бытия обозначает завет с Авраамом, линия Матфея обозначает завет с христианской церковью, при этом Петр является символом начала и конца современного духовного Израиля. Срединные стихи обеих линий обозначают печать Бога. У Авраама это было обрезание, а у Петра — смена имени. Центральный стих линии в Откровении, 17 глава, 12 стих.
«И 10 рогов, которые ты видел, — это 10 царей, которые еще не получили царство, но получат власть как цари на один час со зверем». Откровение 17:12.
Книга Бытия и Евангелие от Матфея указывают на брак божества с человечеством, а Откровение — на брак зверя и дракона во время воскресного закона. Все три линии указывают на воскресный закон, где один класс проявляет начертание зверя, а другой — печать Божию. Подделка, связанная со зверем и драконом, в 12 стихе — это омега-отсылка к башне Немрода в 11 главе Бытия. Там лжерелигия Завета подверглась суду, а в 17 главе Откровения блудница, которая есть Вавилон Великий, подвергается суду. Немрод — альфа по отношению к омеге Ватикана, и по этой причине папство — Вавилон Великий, омега по отношению к Вавилону Немрода — альфе.
В этих трех средних стихах примечательно то, что свидетельство, содержащееся в каждой средней точке строки, на самом деле состоит из трех стихов.
«Вот завет мой, который вы должны соблюдать между мною и вами и потомством твоим после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, и обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знаменем завета между мною и вами. В восьмой день да будет обрезан у вас всякий младенец мужеского пола в родах ваших, как рожденный в доме, так и купленный за серебро у какого-либо чужестранца, который не от твоего семени». Бытие 17:12.
Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:17-19.
«И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Откровение 17:11-13.
История ложного завета, представленного кирпичами и раствором Нимрода, и его ложной церковно-государственной системы, представленной башней и городом, является прообразом ложной системы образа зверя, представленной в омеге истории Нимрода. Три линии с тремя центральными пунктами в трех стихах, все они свидетельствуют о завете жизни и завете смерти. 144 тысячи — это истинный восьмой из числа семи, а папство — просто подделка. Класс Нимрода имеет единомыслие в момент своего брака. Это подделка по отношению к 144 тысячам, которые объединены умом Христа. Ложный зверь был и нет его — это подделка Христа, который был, есть и еще придет. В восьмом стихе раскрывается полное выражение подделки, представленной папством.
«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и он выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся живущие на земле, чьи имена не записаны в книге жизни от основания мира, когда увидят зверя, который был, и нет его, и все же есть». Откровение 17:8.
Иисус — тот, кто был, есть и грядет, а папство, восьмой из числа семи, есть зверь, который был и нет его, и все же есть. Один час брака дракона и зверя представляет историю, начиная с воскресного закона, в которой 100 тысяч, представленные Петром и Авраамом, возносятся на небо как знамя в тот самый момент, когда возвышается папство.
Мы стремились рассматривать книгу Иоэля с той точки зрения, что Петр в день Пятидесятницы обозначил свою пятидесятническую весть как исполнение Иоэля.
В трех линиях Завета по 12 глав каждая, средние 3 стиха каждой линии, касаются одной и той же истории, и Петр представлен в этой истории как находящийся с Иисусом в Кесарии Филипповой, то есть в Паниуме, к переживанию которого мир сейчас стоит на пороге. В Паниуме Петр также находится в Иерусалиме при Пятидесятничном излиянии. Эти три линии по 12 глав сходятся в Паниуме и на Пятидесятнице, когда печать Божия налагается на невесту Христову, а начертание зверя — на невесту сатаны. Книга Иоиля указывает на сигнал пробуждения в притче о десяти девах, когда Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня пробуждается к осознанию того, что они потеряны.
Книга Иоиля разворачивается в контексте четырех поколений.
Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Пифуила.
«Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли. Бывало ли такое во дни ваши или даже во дни отцов ваших? Расскажите об этом детям вашим, и пусть дети ваши расскажут своим детям, а их дети — следующему поколению. Что оставила гусеница, то съела саранча, а что оставила саранча, то съел червь, а что оставил червь, то съела моль». Иоиль 1 к Атризанчакю.
Старцы — это руководители Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня во время запечатления 144 тысяч, и это запечатление совершается во время излияния Святого Духа. Старцы представлены у Иезекииля как древние мужи.
«Тогда он сказал мне, «Сын человеческий, видишь ли ты, что делают во тьме старейшины дома Израилева, каждый в комнате своих изображений? Ибо они говорят, Господь не видит нас, Господь оставил землю». Иезекииль 8:12.
Вдохновение ясно указывает, что запечатление в 9 главе Иезекииля — то же самое запечатление, что и в 7 главе Откровения. Также ясно, что древние мужи четырех нарастающих мерзостей 8 главы представлены числом 25. 25 древних мужей, которым надлежало быть стражами Божьего стада, это люди, кланяющиеся солнцу. Они первыми подвергаются суду. В контексте святилища, от которого они отворачиваются, они представляют две череды по 12 священников и первосвященника. Во время воскресного закона они поклоняются солнцу и принимают начертание зверя, подтверждая свое согласие с драконом, зверем и лжепророком. Эти 25 имели прообраз в 250 участниках мятежа Корея, Дафана и Аверона, которые представляют троичный союз, к которому присоединяются 250 мужей, воскуряющих Фимиам. Три вожака отступничества погибли, когда земля разверзла уста и поглотила их.
«И сказал Моисей, «Из того узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их участь всех людей, то не Господь послал меня. Но если Господь сотворит необычайное и разверзнет земля уста свои, и поглотит их и все, что у них, и они живыми сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии раздражили Господа».
И было, когда он окончил говорить все эти слова, земля под ними разверзлась. «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и их дома, и всех людей Кореевых, и все их имущество. Они и все, что принадлежало им, сошли живыми в преисподнюю, и земля закрылась над ними, и они погибли из среды общества».
«И весь Израиль, который был вокруг них, побежал от их крика, ибо говорили, чтобы и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал 250 мужей, которые приносили курение». Числа 16:28-35.
Восстание 1888 года имело прообраз в восстании Корея, Дафана, Аверона и 250 мужей, воскурявших Фимиам. Эти 250 мужей заключили союз с тройственным союзом, который достигает своей кульминации в воскресном законе, когда зверь из земли, то есть Соединенные Штаты, откроет уста и заговорит как дракон. В тот момент поздний дождь изольется без меры, подобно тому, как 250 мужей, воскурявших Фимиам, были уничтожены огнем, сошедшим с неба. Эти 250 мужей представляют ложную религиозную систему, которая будет уничтожена во время излияния позднего дождя при воскресном законе. Развершаяся под Кореем и его сообщниками земля — это землетрясение 11 главы Откровения, указывающее на то, что Соединенные Штаты откроют уста и заговорят как дракон. Когда огонь сошел с неба на тех 250, это было прообразом огня Илии на горе Кармил, когда те лжепророки были убиты. Огонь Илии на горе Кармил соответствует воскресному закону,
Поэтому огонь, поразивший 250 мужей, это огонь воскресного закона позднего дождя.
Отрывок в книге «Числа», касающийся мятежа Корея, пророчески соотнесен с восстанием против вести о земле обетованной, как ее представили Иисус Навин и Халев. Тот мятеж представляет библейский день пререкания. В отрывке о мятеже Корея говорится: «Вы уразумеете, что эти люди раздражили Господа».
Разумеют мудрые, и мудрым надлежит понимать, что историю восстания Корея следует соотнести с восстанием против вести Иисуса Навина о земле обетованной. То восстание произошло в Кадесе, и Кадес и восстание Корея — это восстание адвентизма седьмого дня во время воскресного закона. Корей и 250 мужей, которые воскуряли Фимиам, являлись прообразом 25 мужей, поклоняющихся солнцу в 8 главе Иезекииля. Древние мужи в 8 главе Иезекииля представляют четвертую из четырех нарастающих мерзостей, совершаемых в Иерусалиме, символе Божьей Церкви.
Первая мерзость — это изображение ревности, вторая — тайные комнаты, третья — плач по Таммузу, а затем 25 мужей поклоняются солнцу. Затем 9 глава выделяет тех, кто вздыхает и плачет по поводу мерзостей, представленных в 8 главе. Те, кто вздыхают и плачут, запечатлены ангелом, восходящим с востока. Ангел — это посланник и представляет послание.
Весть о запечатлении, приходящая с востока, — это весть восточного ветра, то есть весть ислама. Как только 144 тысячи будут запечатлены, ангелы-губители начинают свою работу, именно там, где внешняя линия пророчества учит, что за национальным отступлением следует национальная гибель. Прежде чем суд совершится над теми, кого представляет Коре, мятежников выводят за пределы Иерусалима. Нечестивых удаляют из Иерусалима, ибо из Иерусалима бегут неправедники.
«И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа ворот 25 человек. И среди них я увидел Иазанию, сына Азура, и Пилатию, сына Ванеи, князей народа.
И сказал он мне: Сын человеческий, это люди, замышляющие зло и дающие в этом городе злые советы, которые говорят: не скоро, построим дома. Этот город — котел, а мы — мясо.
Итак, пророчествуй против них, пророчествуй, о Сын человеческий.
И пал на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь.
Так вы говорили, дом Израилев, ибо я знаю все, что приходит вам на ум, все до единого. Вы умножили число убитых в этом городе и наполнили его улицы убитыми. Посему так говорит Господь Бог: ваши убитые, которых вы положили посреди него, это мясо, а этот город — котел, но я выведу вас из среды него. Вы боялись меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из его среды, и предам вас в руки чужеземцев, и совершу среди вас суды. Вы падете от меча, на границе Израиля буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Этот город не будет для вас котлом, и вы не будете посреди него мясом, но на границе Израиля буду судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо вы не ходили по уставам моим и не исполняли мои постановления, но поступали по обычаям народов, которые вокруг вас.
И было, когда я пророчествовал, что умер Пилатия, сын Вании, тогда я пал на лицо свое, возопил громким голосом и сказал: «Увы, Господи Боже, неужели ты совсем истребишь остаток Израиля?» Иезекииль 11:1-13.
Иерусалим очищается при воскресном законе, когда пшеница отделяется от плевелов. Людей, представленных числом 25 или 250 Корея, выводят наружу, границы Иерусалима, чтобы умереть. 25 — это число священников, служивших в течение недели, и когда оно символизируется десятикратным числом 250, оно представляет Всемирную Церковь, ибо 10 — символ всемирности. Церковь воинствующая определяется как церковь, состоящая из пшеницы и плевелов, а церковь торжествующая представляет церковь, которая состоит только из пшеницы.
Разве у Бога нет живой церкви? У Него есть церковь, но эта церковь воинствующая, а не торжествующая. Мы сожалеем, что есть несовершенные члены, что среди пшеницы есть плевелы. Иисус сказал: «Царство небесное подобно человеку, который посеял доброе семя на своем поле. Но когда люди спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы плевелы и ушел. Тогда, придя, рабы домовладыки сказали ему: Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он сказал им: враг-человек сделал это. Рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их. но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В притче о пшенице и плевелах мы видим, почему плевелы не следует вырывать, чтобы вместе с плевелами не была вырвана и пшеница. Человеческое мнение и суждение могли бы допустить серьезные ошибки, но чтобы не была допущена ошибка и не был вырван ни один росток пшеницы, Господь говорит: «Пусть растут вместе до жатвы». Тогда ангелы соберут плевелы, которые будут обречены на погибель. Хотя в наших церквях, заявляющих, что верят в более возвышенную истину, есть и несовершенные, заблуждающиеся как плевелы среди пшеницы, Бог долготерпелив и терпелив. Он обличает и предостерегает заблуждающихся, но не уничтожает тех, кто долго учится уроку, которому он хочет их научить. Он не вырывает плевелы из пшеницы. Плевелы и пшеница должны расти вместе до жатвы. Когда пшеница достигнет полной зрелости и развития, по своим признакам в зрелости она будет вполне отличима от плевелов.
Христова церковь на земле будет несовершенной. Но Бог не уничтожает свою церковь из-за ее несовершенства. Всегда были и будут такие, кто исполнен ревности не по разуму, кто желал бы очистить церковь и вырвать плевелы из среды пшеницы. Но Христос дал особый свет относительно того, как поступать с заблуждающимися и с необращенными в церкви. Не должно быть судорожных, рьяных, поспешных действий, предпринимаемых членами церкви при отлучении тех, кого они, по их мнению, считают имеющими недостатки характера. Плевелы будут появляться среди пшеницы, но попытки выпалывать плевелы, если только не путем, установленным Богом, принесут больше вреда, чем оставить их в покое. Пока Господь присоединяет к церкви истинно обращенных, сатана в то же время приводит в ее общение необращенных. Пока Христос сеет доброе семя, сатана сеет плевелы. На членов церкви постоянно воздействуют две противоположные силы. Одно влияние направлено на очищение церкви, другое — на развращение народа Божьего. Свидетельство служителям 45-46.
Нечестивых выводят за пределы Иерусалима, чтобы уничтожить.
Их отделяют во время жатвы, которая также приходится на время созревания пшеницы, ибо именно тогда пшеницу собирают как первые плоды для жертвы потрясания, для двух хлебов потрясания на Пятидесятницу. Жатва первых плодов пшеницы является особой темой библейского пророчества. Отделение пшеницы от плевел касается именно этой темы, и многие притчи Христа указывают на эту весьма значимую пророческую веху.
И вновь эти притчи учат тому, что после суда не будет времени испытания. Когда дело Евангелия завершено, тотчас следует разделение между добрыми и злыми, и участь каждого класса навеки определена. Наглядные уроки Христа 123.
Пшеничное приношение — это 144 тысячи, а третий ангел отделяет пшеницу от плевел.
«Тогда я увидела третьего ангела. Мой сопровождающий меня ангел сказал: страшно его слово, ужасна его миссия. Это ангел, которому надлежит отделить пшеницу от плевелов и запечатать, или связать пшеницу для небесной житницы. Это должно занимать весь ум, все внимание. Снова мне было показано, что тем, кто верит, что мы имеем последнюю весть милости, необходимо быть отделенными от тех, кто ежедневно принимает или впитывает новые заблуждения. Я видела, что ни молодым, ни старым не следует посещать собрания тех, кто находится в заблуждении и во тьме. Ангел сказал: пусть ум перестанет сосредотачиваться на вещах, не приносящих пользы. Manuscript Releases, том 5, 425.
Третий ангел запечатлевает пшеницу и также отделяет пшеницу от плевелов.
Третий ангел представляет воскресный закон, при котором 25 мужей, представляющих руководство Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, выводятся за пределы Иерусалима и предаются суду. В этот момент церковь воинствующая превращается в церковь торжествующую.
Дело скоро завершится. Члены воинствующей церкви, оказавшиеся верными, станут торжествующей церковью. Оглядываясь на нашу прошлую историю, пройдя каждый шаг продвижения к нынешнему положению, я могу сказать: «Слава Богу! Видя, что совершил Бог, меня наполняют изумление и уверенность во Христе как руководителе. Нам нечего бояться за будущее, разве что мы забудем, как Господь вел нас и Его наставления в нашей прошлой истории». Бюллетень Генеральной конференции 29 января 1893 года.
Пророческая тема отделения плевелов от пшеницы – одна из главных тем библейского пророчества. Очищение храма Христом является иллюстрацией этого дела. Кульминация наступает при введении воскресного закона, ибо тогда мы видим, как тех, кому предстояло быть судимыми, выводят границы Иерусалима на смерть.
Когда Иисус начал свое общественное служение, Он очистил храм от его святотатственного осквернения. Среди последних деяний Его служения было второе очищение храма. Так и в заключительном деле предостережения миру к церквам обращены два отдельных призыва. Весть второго ангела гласит: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» — Откровение 14:8. И в громком кличе вести третьего ангела слышится голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее» — Откровение 18:4-5. Избранные вести. Книга 2, 118.
Церковь из пшеницы и плевел существует до кризиса воскресного закона, когда плевелы удаляются не человеческой силой, но третьим ангелом, который представляет воскресный закон, а также весть позднего дождя, впоследствии перерастающую в громкий клич. Плевелы — это элемент пророческого свидетельства, как и пшеница. В Божьем провидении наступает воскресный закон, и третий ангел очищает храм во второй раз. Он очистил его 22 октября 1844 года, а второе очищение храма — это воскресный закон.
Внешние факторы истории, ведущие к воскресному закону, являются важным элементом свидетельства торжествующей церкви, как и плевелы, пшеница и связывание двух классов. Заключительные вести книги Откровения — это вести трех ангелов, и они отделяют и связывают два класса, но важно понимать, что сестра Уайт указывает: эти заключительные вести доводят жатву до зрелости. Заключительная весть, которая доводит жатву до зрелости, — это поздний дождь. Он тот огонь, который связывает 250 человек, как вязанки хвороста для костров уничтожения.
Иоанну были открыты сцены глубокого и захватывающего значения из опыта церкви. Он увидел положение, опасности, борьбу и окончательное избавление народа Божьего. Он записывает заключительные вести, которым надлежит довести жатву земли до зрелости, либо как снопы для небесной житницы, либо как вязанки для огня уничтожения. Ему были открыты предметы величайшей важности, особенно для последней церкви, чтобы те, кто обратится от заблуждения к истине, могли быть наставлены относительно опасности и борьбы, ожидающих их впереди. Никто не должен оставаться во тьме относительно того, что грядет на землю. The Great Controversy, 341.
Его очищение храма также иллюстрируется работой человека с щеткой для мусора, которого Иоанн Креститель представил как идущего за ним. Это тот, кто выметает мусор во сне Миллера.
Господь вскоре покажет различия между праведными и нечестивыми, ибо лопата в руке его, и он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Review and Herald, 8 ноября 1892 года.
На пророка Исаию ссылается сестра Уайт, когда она заявила, что в 1849 году Господь во второй раз простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа, и Исаия и сестра Уайт указывают на окончательное собрание 144 тысяч. Процесс собирания включает рассеяние и собирание, представленное как первое разочарование, которое ведет к собранию в конце времени ожидания. Каждый из этих элементов запечатления 144 тысяч является отдельной темой библейского пророчества. Внешняя история, которую Господь использует как свое орудие, чтобы довести грех до завершения, представлена в книге пророка Даниила 11:11, окончательное собрание в книге пророка Исаии 11:11, конец времени ожидания в книге Откровения 11:11, а разделение пшеницы и плевел при воскресном законе в книге пророка Иезекииля 11:11.
«Этот город не будет для вас котлом, и вы не будете в нем мясом, но я буду судить вас на границе Израиля». Иезекииль 11:11.
В книге Иоиля новое вино отнято у древних старейшин, которым надлежало быть хранителями святилища.
Весть полуночного крика — это новое вино Иоиля, а огонь, нисходящий при воскресном законе, был предображен огнем Пятидесятницы. Этот огонь символизирует весть, которая является новым вином, но это также весть, которая уничтожает 250 мужей, воскурявших фимиам. Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня приходит к концу при воскресном законе, ибо именно тогда изливается огонь без меры, и он уничтожает 250 мужей, воскурявших фимиам. Следовательно, он разрушает их систему поклонения.
Если церковь адвентистов седьмого дня окажется верной при введении воскресного закона, власть и мощь правительства Соединенных Штатов закроют ее. Если она окажется неверной, она просто сменит свое название на церковь адвентистов первого дня или какое-нибудь другое схожее название. Праведна она или неправедна, церковь адвентистов седьмого дня не идет дальше воскресного закона. Пророческое свидетельство указывает, что адвентизм отверг весть о старых путях 11 сентября, и эти старые пути ведут к закрытой двери при воскресном законе. 25 мужей были представлены в отрывке у Иезекииля как «Иазания, сын Азура, и Пилатия, сын Ванея, князья народа».
Их имена свидетельствуют о качествах народа Божьего, но это лишь слова.
«Иазания» означает «Бог слышит», и он сын Азура, что означает «помогать и защищать». Сестра Вайт говорит, что 25 человек должны были быть стражами, как это представлено именем Азур. Его сын утверждает, что слышит Бога, но он из тех, которые видя не видят и слыша не слышат. Пилатия означает «избавленный Богом», а его отец Беная «Бог построил». Когда Иезекииль завершил свое предупреждающее послание, Пилатия умер.
«Этот город не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. Но я буду судить вас на границе Израиля, и узнаете, что я Господь, потому что вы не ходили по моим уставам и моих судов не вершили, а поступали по обычаям народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, умер Пилатия, сын Ванаи. Тогда я пал на лицо свое, возопил громким голосом и сказал, «О Господи Боже, неужели ты совсем истребишь остаток Израиля?» Иезекииль 11:11-13.
Пилатия умер при громком возгласе Иезекииля.
Пшеница погибла на улице 18 июля 2020 года в исполнении 11 главы Откровения. Пшеница — это Моисей и Илия. Моисей — первый автор Слова Божьего, а обещание о пришествии Илии — последнее утверждение в Ветхом Завете. Альфа и Омега убиты на улице Содома и Египта, но в 2024 году они воскреснут, как это показано в Откровении 11:11. Пока они были мертвы, Содом и Египет радовались. Иезекииль относит смерть Пилатии ко времени остатка, когда говорит «Ах, Господи Боже, неужели ты совсем истребишь остаток Израиля?» Содом — это церковь адвентистов седьмого дня во время остатка, согласно Исаии.
«Слушайте небеса и внемли земля, ибо Господь изрек. Я вскормил и вырастил детей, но они восстали против меня. Вол знает своего хозяина, и осел ясли своего господина, а Израиль не знает, народ мой не разумеет». «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, семя злодеев, дети-растлители, они оставили Господа, разгневали святого Израилева, пошли вспять. Зачем вас бить еще? Вы будете все более и более восставать. Вся голова больна, и все сердце изнемогло. От подошвы ноги до темени головы нет на нем здорового места, одни раны, ушибы и гноящиеся язвы, они не очищены, не перевязаны, не смягчены мазью. Ваша страна опустела, ваши города сожжены огнем, вашу землю у вас на глазах пожирают чужеземцы, и она опустела, как после разорения чужими. И дочь Сиона осталась, как шалаш в винограднике, как сторожка в огуречном поле, как город в осаде».
Если бы Господь Саваоф не оставил нам весьма малого остатка, мы были бы как Содом и были бы подобны Гоморре. «Слушайте слово Господне, правители Содома, внимайте закону Бога нашего, народ Гоморры». Исаия 1:2-10.
Моисей и Илия убиты в Содоме и Египте в период остатка. Египет — символ коррумпированного государственного управления, а Содом — коррумпированной церковной власти. Пилатия, сын Ванаи, умирает во время воскресного закона, который Исаия соотносит с библейским днем искушения, которым является либо 1086 год, либо воскресный закон. Пилатия, сын Ванаи, представляет фальшивый образ тех, кто действительно слышит Слово Божье. Во время остатка те, кого представляют Моисей и Илия, убиваются, а затем воскресают. Это воскресение началось с голоса в пустыне в июле 2023 года.
с 2024 года идет окончательное разделение пшеницы и плевелов.
При воскресном законе церковь адвентистов седьмого дня узнает, что она погибла.
Этот город не будет вам котлом,
и вы не будете мясом посреди него, но я буду судить вас на границе Израиля, и узнаете, что я Господь, ибо вы не ходили по моим уставам и не исполняли моих судов, а поступали по обычаям народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, умер Пилатия, сын Ванаи, Иезекииль 11:11-13.
Смерть Пилатии, чье имя означает «избавленный Богом», в данном контексте означает «преданный насмерть», и приходится на тот же момент, когда работники 11-го часа избавляются из руки царя Северного в 41-м стихе 11 главы Даниила. Пилатия предан в руки царя Северного при воскресном законе. Пилатия, сын Ванеи, имя означает то, что Бог построил, и именно в тот момент, когда Бог вновь построил храм, чтобы воздвигнуть его как церковь, торжествующую при воскресном законе, те, кого представляет Пилатия, предаются на смерть, ибо вместо того, чтобы участвовать в деле восстановления древних развалин, они строили себе гробницу Товии. Пилатия представляет от головы до пят у Исаии тело, полностью отягченное грехом. Это тело – Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня на заключительном этапе четырех поколений прогрессирующего отступления, которое Исаия описывает как нарастающее восстание, говоря «восстают все более и более». В окончательном испытательном процессе, начавшемся в 2024 году, пшеница мертва 3,5 дня, затем воскресает, и тогда они узнают, что Господь – Бог.
«Посему пророчествуй и скажи им,
так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и веду вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей. Тогда узнаете, что я Господь сказал это и совершил, говорит Господь». Иезекииль 37:12-14.
Ложное священство, представленное числом 25 во время воскресного закона, тогда узнает, что Господь есть Бог. Пшеница знает, что Господь есть Бог в 2024 году, а плевелы осознают это при воскресном законе, когда уже слишком поздно. Этот период начинается могилой и воскресением и заканчивается могилой без воскресения. Пшеница вначале познает Бога, когда он исполняет воскресение из 11 главы Откровения, а плевелы при землетрясении, связанном с воскресным законом, в той же главе. Между этими двумя вехами испытательный процесс позднего дождя приводит оба класса к зрелости для жатвы.
Весть Иоиля — это песнь о винограднике, но первый вопрос, который она поднимает, состоит в том, способны ли люди распознать последние дни по прежним дням. Старцы у Иоиля не могли этого сделать, ибо когда в полночь раздается призыв к пробуждению, они отсечены, извержены из уст Господа, именно там, где земной зверь раскрывает свою пасть, чтобы говорить, и где говорила ослица Валаама, и где говорил отец Иоанна Крестителя.
Суд над древними старцами основан на вопросе, случалось ли это во дни отцов ваших. Отрывок начинается словами «слушайте это». Затем приводятся два свидетеля – один — четыре поколения людей, другой — четыре вида насекомых. Затем их пробуждает крик в полночь, и они обнаруживают, что их обошли как Божий избранный народ Завета. Их обошли не потому, что у них не было вина, а потому, что у них было не то вино. В притче о десяти девах новое вино Иоиля — это елей.
Их спасение ставится в зависимость от того, примут ли они новое вино вести позднего дождя. Старые и древние мужи также изображены у Исаии как пьяницы Ефрема, и Ефрем не представлен в числе запечатленных в 7 главе Откровения. Его заменяет его брат Манассия. Трудно найти более нечестивого царя, чем Манассия, но он заменяет пьяниц Ефрема.
Те, кто не скорбят о собственном духовном упадке и не оплакивают грехи других, останутся без печати Божией. Господь повелевает своим вестникам, мужам с губительными орудиями в руках: «Идите за ним по городу и поражайте, да не щадит глаз ваш и не жалейте. Старца и юношу, и девицу, и младенца, и женщин бейте до смерти, но не подходите ни к одному человеку, на котором есть знак, и начните от моего святилища». Тогда они начали со старейшин, которые были перед домом.
Здесь мы видим, что церковь — святилище Господне.
первой ощутила удар гнева Божьего. Старцы, те, кому Бог даровал великий свет и кто стояли хранителями духовных интересов народа, предали доверенное им поручение. Они заняли позицию, что нам не следует ожидать чудес и явных проявлений силы Божьей, как в прежние дни. Времена изменились. Эти слова укрепляют их неверие, и они говорят: «Господь не сделает ни добра, ни зла. Он слишком милосерден, чтобы посетить свой народ судом». Так мир и безопасность — это крик людей, которые уже никогда не возвысят свой голос, как труба, чтобы показать народу Божьему его преступления и дому Иакова его грехи. Эти немые псы, не желавшие лаять, именно они ощущают на себе праведное возмездие оскорбленного Бога. Мужи, девы и малые дети все погибают вместе. Мерзости, из-за которых верные вздыхали и плакали, были всем, что могло быть различимо смертными глазами, но куда худшие грехи, те, что возбуждали ревность чистого и святого Бога, оставались сокрыты. Великий сердцеведец знает всякий грех, совершенный втайне делателями беззакония. Эти люди начинают чувствовать себя в безопасности в своих обманах и по причине его долготерпения говорят, что Господь не видит, и поступают так, как будто он оставил землю. Но он изобличит их лицемерие и откроет перед другими те грехи, которые они столь тщательно скрывали. Никакое превосходство чина, достоинства или мирской мудрости, никакое положение в священном сане не убережет людей от того, чтобы поступиться принципами, когда они оставлены на волю своих коварных сердец. Те, кого считали достойными и праведными, оказываются зачинщиками отступничества и образцами равнодушия и злоупотребления Божьими милостями. Их нечестивый путь он более терпеть не будет и в своем гневе поступит с ними без милости. С неохотой Господь отнимает свое присутствие у тех, кто был благословлен великим светом и ощутил силу слова в служении другим. Некогда они были его верными слугами, пользовались его присутствием и водительством, но они отступили от него и повели других в заблуждение, и потому навлекли на себя Божье неодобрение. Свидетельство, том 5, страх 211-212.
Иоэль обращается к руководству Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, когда говорит о старцах. Но Иоэль также обращается к неученым. Так Исаия называет тех, кто противопоставлен ученым. Иоэль обращается к древним мужам, поклоняющимся солнцу в 8 главе книги Иезекииля, и которые первыми подвергаются суду в 9 главе. Он также обращается к мирянам Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня, говоря: «Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли». 25 мужей в 8 главе находятся на этапе воскресного закона, где они поклоняются солнцу, повернувшись спинами к святилищу. Они являются десятиной восстания 250, которые встали на сторону Корея, Дафана и Аверона. Эти 25 мужей являются символом восстания, которое по вдохновению повторилось в 1088 году и прообразовало восстание руководства Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня во время событий 11 сентября, вплоть до воскресного закона. Они представляют десятину восстания в тот самый период, когда Исаия в 6 главе называет мудрых десятиной, имеющей в себе содержание.
Книга пророка Иоиля — это объявление для адвентизма о том, что их время испытания закрыто, ибо они исполнили меру греха в отпущенное им испытательное время, и эта полнота представлена как болезнь от головы до пят, указывая на то, что их уста лишены вести о позднем дожде. Исаия описывает ту же реальность в 29 главе.
«Остановитесь и дивитесь, кричите и вопите, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от крепкого напитка. Ибо Господь излил на вас дух глубокого сна и закрыл ваши глаза. Он покрыл пророков и ваших правителей, провидцев. И все видение стало для вас, как слова запечатанной книги, которую передают умеющему читать, говоря: «Прочти это, прошу тебя». А он говорит: «Не могу, потому что она запечатана». И книгу передают тому, кто не умеет читать, говоря: «Прочти это, прошу тебя». А он говорит: «Я не умею читать».
И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и губами своими чтит меня, но сердце свое удалил от меня, и страх их предо мною — наставления, выученные от людей, то вот я приступлю совершать среди этого народа дело удивительное, удивительное и дивное, ибо погибнет мудрость мудрецов его, и разум разумных его сокроется. Горе тем, которые стараются глубоко скрыть свой совет от Господа, и дела их совершают во тьме, и говорят: «Кто видит нас, и кто знает нас?»
Поистине вы все перевернули. Разве будет глина приравнена к горшечнику? Разве скажет изделие о сделавшем его «Он не создал меня»? Или скажет сотворенное о сотворившем его «У него нет разумения»? Исайя 29:9-16.
Разумение мудрых основано на раскрытии пророческого Слова Божьего. Те, кто был обучен в испорченных институтах адвентизма, не могут читать книгу пророчества и обвиняют Бога в отсутствии разумения. Когда пророчество раскрывается, они не могут его понять, поэтому обвиняют Бога в том, что разумения нет у него, и тем самым все переворачивают с ног на голову. И ученые, и неученые в адвентизме не могут понять пророчество, которое раскрывается непосредственно перед закрытием времени испытания. И книга Иуиля повелевает старцам слушать, но это такой класс, что слыша не слышат, и видя не видят.
Сама суть их мятежа заключается в их неспособности признать Христа первым и последним. Таков контекст главы, где звучит вопрос: «Было ли это в ваши дни или даже в дни ваших отцов? Было ли в истории ваших предков время, когда народ пробуждался от полуночного крика, лишь чтобы обнаружить, что они неразумные девы?» Старцам повелевается пробудиться, как и миллеритам на лагерном собрании в Эксетере в 1844 году. Притча о десяти девах – это притча об опыте адвентистского народа. Она в точности исполнилась в истории миллеритов и в точности исполнится снова в последние дни. Неспособность лаодикийского адвентизма седьмого дня распознать, что основополагающая история их церкви повторяется в последние дни, подчеркивает пророческий принцип, который является ключом к открытию пророческого послания. Это не только библейское правило, но и сердце откровения характера Иисуса Христа, которая раскрывается непосредственно перед закрытием времени благодати.
Иоиль спрашивает, было ли это в дни ваши или даже во дни отцов ваших? Или можно спросить, во дни отцов ваших существовал ли испытательный процесс, который отделил новозаветный народ от ветхозаветного народа? Был, и разделение было совершено посредством пророческого послания, представленного в притче в образе масла. Было ли это в дни ваши или во дни отцов ваших, сразу указывает на то, что случившееся во дни их отцов было пробуждением после четырех поколений нарастающего разрушения, что было представлено повелением распространить весть на протяжении четырех поколений и образом четырех насекомых нарастающего разрушения. Книга Иоиля – провозглашение суда против отступившей и отпавшей церкви во время полуночного крика. Ни одна церковь в священной истории не противостояла большему свету, чем церковь адвентистов седьмого дня. Символом такого рода восстания против истины является Капернаум.
Мы продолжим в следующей статье.
В Капернауме Иисус пребывал в перерывах между своими странствиями туда и сюда, и Капернаум стал известен как его собственный город. Он находился на берегу Галилейского моря и близ границ прекрасной равнины Геннесарет, если не прямо на ней. Желание веков 252. Среди называющих себя детьми Божьими, как мало проявлено терпение, сколько горьких слов было сказано, сколько осуждения было изречено в адрес тех, кто не нашей веры. Многие смотрели на принадлежащих другим церквам, как на великих грешников, тогда как Господь не так их видит. Тем, кто так смотрит на членов других церквей, надлежит смириться под крепкую руку Божью. Те, кого они осуждают, могли иметь лишь немного света, мало возможностей и привилегий. Если бы у них был тот свет, какой имели многие члены наших церквей, они могли бы продвинуться гораздо дальше и лучше представить свою веру миру. А тех, кто хвалится своим светом, но не ходит в нем, Христос говорит: «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». И ты, Капернаум, адвентисты седьмого дня, которые имели великий свет, до неба вознесшийся в отношении привилегий, до ада низвергнут будешь. Ибо если бы в Содоме совершились чудеса, совершенные в тебе, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время Иисус, отвечая, сказал: «Благодарю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных по собственному мнению». И открыл это младенцам. И ныне за то, что вы сделали все эти дела, говорит Господь. И я говорил вам, вставая рано и говоря, но вы не слушали, и я звал вас, но вы не отвечали. Посему поступлю с этим домом, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, так же, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все племя Ефремова, Господь учредил среди нас учреждения великой важности, и ими следует управлять не так, как управляют мирскими учреждениями, но по Божьему порядку. Ими следует управлять единственно ради Его славы, чтобы всеми возможными средствами гибнущие души были спасены. Народу Божьему были даны свидетельства Духа, и все же многие не вняли обличением, предупреждением и наставлением. Слушайте же это, народ безумный и без разумения, у которого есть глаза, но он не видит, у которого есть уши, но он не слышит. Не боитесь ли вы меня, говорит Господь, не будете ли трепетать пред моим присутствием, который положил песок пределом морю по вечному постановлению, чтобы оно не переходило его? И хотя волны его вздымаются, однако не одолеют, хотя они ревут, но не перейдут его. Но у этого народа сердце строптивое и мятежное, они восстали и ушли. И не говорят они в своем сердце: «Убоимся теперь Господа, Бога нашего, дающего дождь и ранний, и поздний в свое время. Он сохраняет для нас назначенные недели жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удержали от вас благо. Они не разбирают дело сироты, однако благоденствуют, и права нуждающегося не судят. Не покараю ли за это, говорит Господь, не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Неужели Господу придется сказать: «Не молись ты за народ этот, не возноси за них ни вопля, ни молитвы, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Потому удержаны были дожди, и не было позднего дождя. Неужели ты с этого времени не воззовешь ко мне: «Отец мой, ты путеводитель юности моей»?» Review and Herald от 1 августа 1893 групп.